Шалом, с вами Натан Арнстер. Мы продолжаем занятие по трактату Санхедрин. В прошлый раз мы закончили отрывок, в котором приводилось диалоги между Антонинасом и Раби Гуда Наси. И теперь Талмуд переходит к отрывку, в котором мудрецы задают тоже несколько вопросов, связанных, как возвращается, Талмуд возвращается к теме воскрешения из мертвых. Или к теме близкой воскрешения из мертвых. Интересным образом выходит на отрывок, который мы сегодня рассмотрим, связанный с изучением Торы. После чего, точнее, с преподаванием Торы, после чего Талмуд опять возвращается к отрывку, связанному к идее воскрешения из мертвых. Рейш Лакиш спрашивает, то есть он как бы слово, которое используется в Талмуде, Рамы, означает, что он задает вопрос как бы с одного места в Танахе на другое. Первый отрывок, который он приводит, это отрывок из Ирмиягу, в котором говорится «Бам и веру писех, рабы и ледет их дав», что среди них и слепой, и хромой. Имеется в виду, он имеет в виду, что среди них это будет в будущем времени. Беременная и рождающая одновременно. И дальше он приводит другой стих, пророчество Ишаяу, в котором говорится «Аз едалек кааль писех, ветарон лашон илем, киневкауба медбармайм венехалим баарава», что тогда будет прыгать, как олень. Это баран. Будет прыгать писая хромой. И будет петь язык безмолвных, немых. Скроются в пустыне вода и потоки в степях. То есть в одном стихе мы видим написано, что там будут и слепые, и хромые. В другом месте приводится то, что будут хромые будут прыгать. Каким же это может быть образом? Это отвечает, что они будут вставать в их дефекте. На иврите это мум, дефект, и излечиваться. Спрашивает здесь Маарашо, что на первый взгляд можно было привести другое писание, в котором говорилось, тогда раскроются глаза слепых, и спросить вопроса слепого на слепое. То есть почему Рейш Лакиш в данном случае приводит вопрос из хромого на хромого, а не из слепого на слепого. То есть он говорит, что в том стихе также говорится и про слепых, что тогда откроются глаза слепых. То есть сказать, в одном месте написано, что среди них будет слепой и хромой. То есть имеется в виду, что он понимает, что это будет после воскрешения из мертвых. Другой момент он говорит, то есть почему вопрос задается со хромого на хромого. Он говорит, что поскольку главная его идея, что они будут воскресать, сохраняет свои дефекты и после этого ущербность свою, вообще слово мум, бааль мум. То есть тот, кто имеет физический недостаток, излечиваться. Поскольку чудо будет заметно больше, потому что этот человек был уже, обладал дефектом в физическом мире, также при его смерти, и также он будет при воскрешении, и после этого он будет излечиваться из-за достоинства будущего мира. Поэтому приводится здесь противоречие именно между хромым и хромым. Поскольку в данном случае чудо будет более заметно, потому что тот дефект, которым у него был, он более заметный дефект. В отличие от слепого человека, дефект которого не настолько заметен. есть почему вот Магарашо объясняет, Райшлакиш приводит именно противоречия, касающиеся хромого, а не противоречащие, которые касаются слепого. Потому что этот дефект не настолько сильно заметен, как дефект с хромым. Мне кажется, в данном случае, хотя комментаторы здесь об этом не пишут, но когда я лично читал этот отрывок, мне захотелось его связать с предыдущим отрывком, в котором описывался один из приспоров или диалогов между Рави Гуданаси и Антонинусом, в котором Антонинос спрашивает Рави Гуданаси по поводу суда. То есть как Всевышний может судить человека в будущем, если две его составляющие части, душа и тело, каждая может освободить себя от суда. На что Рави Гуданаси сказал ему, что это будет примерно как в следующей притче со слепым и хромым. Так интересно, что... То есть получается, что после воскрешения из мертвых, по мнению Рави Гуданаси, что само по себе на самом деле является отдельным вопросом, то есть будет ли суд после воскрешения из мертвых, или как бы уже люди воскреснут исправленными. То есть если мы будем исследовать идеи, то есть, по крайней мере, то, что воскрешение из мертвых будет идея суда, или, по крайней мере, будет какое-то несовершенство, то это как раз... Можно сказать, что вот это и есть, может быть, намек, то, что Райшлакиш хочет сказать здесь, что когда будет воскрешение из мертвых, они встанут, сохранив свои дефекты. То есть и приводит именно здесь, говорится, хотя, в принципе, здесь упоминается еще и немой, но главным образом... Здесь говорится, в первом стихе говорится про слепого и про хромого. То есть кто такой слепой и хромой? Слепой – это тело, а хромой – это душа. У каждого из них имеется свой недостаток. То есть какой недостаток у тела? Недостаток тела – то, что оно не способно видеть. И недостаток у души – то, что она является хромой. И на самом деле здесь, как бы в этом подобии, поскольку в прошлом занятии пытался провести некоторую логическую или такую ассоциативную, скорее, связь между общей идеей взаимоотношения Эсава и Якова и взаимоотношений Рабби Игуда Наси и Антонинуса, то есть известный образ, который приводится в трактате «Авода Зара», где говорится, что в Римской империи один раз в 70 лет имеется праздник, когда сажают человека хромого верхом на человека слепого. То есть там говорит, не помню, говорится, что он был слепой, то есть человека хромого сажают верхом на человека нормального. И приводится целый ряд образов. Говорится, что горе тому, как бы тот, ему, который несет от того в тот момент, когда сможет встать тот, кто хромой. То есть известно, Морал из Пракова объясняет этот отрывок, говоря, что это связано с Эсавом и с Яковом. Яков называется хромым. То есть вообще, в принципе, мир души, можно сказать. То есть Яков – это символ мира души, он называется хромым. Почему? Потому что в настоящее время духовность всегда потенциальна. То есть в отличие от, например, физического тела или, например, животных, которые, в принципе, совершенны сами по себе, духовность в этом мире, она всегда потенциальна и никогда полностью не развита. То есть причина, почему Яков является хромым, заключается в том, что физический мир и духовный мир – это настолько разные миры, что физический мир должен пройти целую как бы цепочку исправлений и совершенствования для того, чтобы духовность в нем могла раскрыться полностью. То есть из-за того, что духовность потенциальна, из этого духовный мир всегда как бы имеет в себе слабость. Этим он объясняет в начале книги «Нецах Исроль», почему, в частности, пророки обвиняют еврейский народ в том, что они отличаются от других народов мира, что другие народы мира жестко следуют своим традициям, которые безосновательны, и некоторые из них абсурдны, в то время как евреи не способны вроде бы следовать той истине, которая ясна. Он объясняет, что на самом деле это не недостаток, а достоинство. Поскольку еврейство является как бы идеей более высокой, и вообще сама концепция духовности из-за ее неполноты, то есть из-за ее потенциальности, что является следствием ее совершенства, она всегда как бы есть место для обратной стороны. То есть из этого можем сказать, что почему душа называется хромой, потому что она не стоит, как бы духовность не пронизывает физический мир полностью. То есть в физическом мире всегда как бы остается место, в котором как бы духовность не раскрыта, и сама духовность не раскрывается в полноте. То есть одно связано с другим. То есть пока в физическом мире не раскрыта духовность в каждой его части, то сама духовность тоже всегда потенциальна. То есть на самом деле это можно связать также с концепцией зрения и слуха, то есть момент дарования Торы. То есть зрение относится к физическому миру, в то время как слух относится к миру духовному. В шаббат, когда у нас совершенство в физическом мире, то мы зажигаем свечи, то есть мы воспринимаем великолепие этого мира на уровне зрения, в то время как в течение недели как бы мы духовность воспринимаем только на уровне слуха. То есть идея, как бы физический мир, его как бы проникновение духовности. То есть, соответственно, можно сказать, что идея дефекта у хромого и слепого, то есть идея один дефект это у хромого, то есть это идея дефекта души, что она не раскрыта была полностью в физическом теле. Другой дефект физического тела, что он как бы скрывал собой духовность, это как бы отсутствие зрения. То есть, когда человек, говорится, будет воскрешен, они будут воскрешены в своем дефекте. То есть, имеется в виду, что в этот момент у них не будет еще совершенства. И потом они будут излечены, имеется в виду, что потом и душа, и физическое тело достигнут того состояния, в котором каждый из них будет лишено того недостатка, которым оно обладало в этом мире. Здесь у меня возникла интересная идея в том, что слово «мум», на первый взгляд, мне показалось, оно созвучно слову «маем» в иврите. И на самом деле, как бы за этим стояла некоторая ассоциация. То есть дело в том, что в нееврейском языке есть такая идея, что слово «жидкость» и слово «болезнь» имеют похожее происхождение. Слово «вирус», слово «вискоус». Предположение, что слово «вода» изначально, оно имело значение как бы не соответствующее как бы и жидкости, и чему-то нездоровому. То есть, как бы на самом деле это чисто была некоторая такая точка, которая натолкнула меня на идею о том, что, возможно, слово «вода», хотя это такое очень далекое предположение, имеет отношение к слову «мум». Даже если как бы нету ассоциативной связи, тем не менее в иврите есть связь чисто потому, что два этих слова очень похожи. То есть слово «мум» – это «мум», «мем», «мем» и «вав» посередине, в то время как слово «маем» – это «мем», «ют» и «маем», то есть «мем», «мем» и «ют» посередине. И кроме чисто такой формальной связи, есть связь идейная, потому что известно, что источником негативных вещей в мире является как бы второй день творения, когда было разделение между верхней водой и нижней водой. Смертное мнение, что тогда был сотворен гейном, то есть как бы разделение в воде, то есть то, что вода была разделена на нижнюю воду и верхнюю воду, то есть это кроме разделения чисто в физическом мире, под этим подразумевается также разделение как бы духовной сферы и физической сферы. И говорится, что после этого нижняя вода плачет и хочется быть перед троном Всевышнего. То есть это является вот это разделяющий свод, который разделяет между верхними водами и нижними водами, он является как в мире источником недостатка. Можно сказать, мум, дефект. То есть, и поэтому как бы из этого, как бы из этой всей цепочки мне как бы пришла в голову идея, что, возможно, Рейш Лакиш здесь говорит не только о том, что просто человек воскреснет. Как бы тот человек, у которого не было, был слепой, или тот, который был хромой, воскреснет слепым или хромым. А возможно, здесь есть намек на какую-то более общую идею о том, что при воскрешении из мертвых, тем более если принять идею Раби Гуда Наси, так мне кажется, про то, что будет момент суда, то есть что тело и душа как бы воскресают, сохраняя свои качества определенные, которыми не обладали. То есть если он говорит, что у них будет, да, дефект, если мы скажем, да, физический дефект, то мы все равно должны принять несовершенство того тела, которое воскреснет. Если мы уже принимаем несовершенство тела, которое воскреснет, только потом оно проходит акт излечения, то мы можем сказать также, что это тело будет нести в себе частично тот недостаток, что оно скрывает собой духовность в настоящее время. И потом будет излечено, имеется в виду, что само тело станет зрячим. То есть, как известно, что после воскрешения из мертвых говорится, что душа будет получать свое как бы восприятие духовности через физическое тело. И за счет этого душа тоже излечится от своего недостатка, то, что она как бы в настоящее время духовность не реализована полностью в физическом мире. Следующие отрывки говорит Ула, другой мудрец. И Ула и Рейш Лакиш жили в одно время. Оба из них были учениками Раби Йоханана. Раби Йоханан – это мудрец, относящийся к первому поколению Амараим. И является одним из величайших учителей, потому что, по сути, все мудрецы Амараим земли Израиля были его учениками. И также в более позднее время, после смерти Рава и Шмуэля, Шмуэля мы сейчас увидим в Талмуде, все мудрецы Вавилона тоже отсылали свои вопросы к Раби Йоханну. Ула говорит, задает вопрос. Бала мавет ленецах, то есть в одном месте написано, что смерть будет искоренена вовеки, навсегда. И сотрет Господь Всесильный слезы со всех лиц. В другом месте говорится, ибо юноша, что юноша в возрасте 100 лет умрет, и не будет больше там ерма дней. То есть ерма дней, то есть люди будут жить долго. Спрашивает он, Талмуд здесь, Раши пишет, что имеется в виду, почему, если он умрет, называется, что он будет называться юношей. Раши первым словом объясняет, что исчезнет смерть вовеки, что в будущем, как после того, как они воскреснут, они больше не будут умирать. Это очень интересная идея. То есть Раши пишет, что это имеется в виду после воскрешения из мертвых. То есть после того, как они воскреснут, не будет умирать. Почему? Потому что теоретически могли бы понять, что это относится также к людям, которые были живы в момент, когда наступил Олам Аба. То есть из Геморы не обязательно, как мне кажется, следует то, что Раши объясняет. Раши пишет, что это относится к тем, кто воскреснет. Могли бы подумать, что это имеется в виду те, которые будут жить в то время, они не уже будут вечны. И Раши пишет, ибо юноша, имеется, он хочет сказать, что когда человек будет умирать в будущем, в возрасте 100 лет, все будут говорить, что юноша умер. Но, по крайней мере, из этого видно, что они, да, будут умирать. То есть вопрос, в будет ли смерть или не будет смерти. Говорит он, что в этом нету противоречия. Здесь идет речь про народ Израиля, про евреев. Здесь идет речь о Авдей Кохавим. Авдей Кохавим – идолопоклонников, но, возможно, здесь имеется в виду просто не евреи. Спрашивается дальше, Авдей Кохавим, идолопоклонники, не евреи, что они будут делать там? То есть, какое место вообще там? То есть, как они вообще туда попадут, чтобы умирать в возрасте 100 лет? На это отвечает Талмуд. И встанут, приводит стих, тоже из пророчества Ишаяху, 161 главы, где говорится, «Вамду зарим варау цонхем, увне нихар ахрейхем викормейхем». То есть встанут чужие иноплеменники и будут пасти ваших животных, и дети чужих других народов будут обрабатывать ваши поля и виноградники. Буквально они будут теми людьми, которые обрабатывают ваши поля и виноградники. Я не хочу как бы входить в детали этой фразы, которая сама по себе довольно интересна. Самой идеи 100 лет, то есть есть версия, что до потопа возраст. То есть почему 100 лет именно? Потому что идея, что как бы в настоящем мире считается, что человек ответственный перед небесным судом в возрасте 20 лет. И Раши пишет, что до потопа человек был ответственный перед небесным судом в возрасте 100 лет. То есть как бы тут будет... Здесь опять-таки упоминается этот возраст 100 лет. То есть есть много разных идей, которые связаны с этим отрывком. То есть будет ли на самом деле смерть в будущем. Здесь говорится, то есть по мнению Раши, этот отрывок говорит после воскрешения из мертвых. То есть теоретически могли бы подумать, что этот отрывок говорит про время после прихода Машиаха. То есть мы знаем, что это два разных периода. То есть это период после прихода Машиаха. И могли бы сказать, что тогда люди будут жить долго. В частности, если не ошибаюсь, в отрывке Тани, где обсуждается отрывок из Раем Гемны, в котором говорится о том, что будет разница между мудрецами и то, что называется Эрефрав после прихода Машиаха. Мне кажется, что Алтаребе приводит эту идею, относящуюся к приходу Машиаха, не к периоду после воскрешения из мертвых. То есть, возможно, мы можем сказать, что здесь идет речь после прихода Машиаха, а после воскрешения из мертвых, может, и вообще не будет смерти. По крайней мере, Раши объясняет, что это будет в период после Тхията Мити. Следующий отрывок. Рав Хисда задает вопрос. В одном месте написано «Вахафрал Ивану Буша Ахама Кемалаха Шем Цевод». То есть и будет опозорено, как будет в позоре луна, и стесняться будет солнце, потому что восцарствуется Господь воинств. В другом месте сказано «И будет Вахая Орл Ивана Киора Хама», что будет свет луны, как свет солнца, Вора Хама и Ешиватаем Киор Шиват Айми. А свет солнца будет в 7 раз сильнее, чем свет 7 дней. 7 дней творения. Раша объясняет, что из первого стиха мы видим, что их свет будет блеклым. В то время как в втором стихе говорится, что свет луны будет как свет солнца. На первый взгляд получается, что есть тоже противоречие. То есть в одном стихе говорится о том, что их свет будет очень большим, в другом стихе говорится, что их свет будет потухшим, не будет заметным. Говорит, что в этом нету противоречия. В данном случае говорится про времена Машиаха, в другом случае говорится в будущем мире. То есть первый стих, в котором говорится о том, что свет солнца и луны будет сиять гораздо сильнее, чем в настоящее время. Это говорится во времена Машиаха. В то время, как в будущем мире на самом деле будет заметен только свет от Всевышнего. Раши пишет, здесь во времена Машиаха, когда закончится Пашавут, то есть подчинение еврейского народа другим народам. тогда будет свет Луны, как свет Солнца. А в будущем и Луна, и Солнце будут как бы их, они будут стесняться. Почему Раши пишет? Интересно, то есть почему это так будет? Из-за сильного сияния праведников. Очень интересно, что в стихе в самом написано, и будет стесняться Луна и Солнце, потому что воцарствуется Господь воинств. То есть из стиха самого на первый взгляд кажется, что их свет померкнет. Почему? Потому что тогда раскроется сияние Всевышнего. Раши пишет, что это будет из-за величия сияния праведников. Откуда Раши взял эту идею, что это будет из-за величия сияния праведников? Почему Раши не объяснил, что это будет из-за того, что будет такой сильный свет от Всевышнего? Очень интересно. То есть Раши пишет, что это будет из-за величия сияния праведников. Об этом в Талмуде не написано в данном месте. То есть Талмуд не пишет, из-за чего это произойдет. Талмуд пишет, что так будет. Единственный вопрос, то есть в одно время вроде бы написано, что свет будет сиять, другое написано, что его небо, что он будет стесняться. Чего это произойдет? Раши написал, что это будет величие сияния праведников. То есть я не знаю. Может, это берется из того, что этот отрывок рассматривается еще где-то в Талмуде. По крайней мере, интересно, что в данном месте Раши так объяснял. Талмуд спрашивает, что же у нас с сомнением Шмуэля? Шмуэль является автором очень серьезного высказывания, который говорит: «Эйн бен олам азэ леймот амашиях, эла шавут мулхьот билват». Шмуэль считает, что между нашим миром и временами Машиаха единственная разница – это порабощение еврейского народа другими нациями. Единственная деталь, которая изменится после прихода Машиаха, это то, что еврейский народ станет свободным. По крайней мере, возможно. То есть главное, обычно, когда эта идея рассматривается, она рассматривается в том, что в физическом мире ничего не поменяется. То есть из законов физического мира все останется на своем месте. Включая даже, мы видим, я сейчас приведу отрывок, где приводится это высказывание Шмуэля из трактата Шаббат, где, по сути, как бы Шмуэль говорит, что в приходе Машиаха даже останутся бедные и богатые. Может быть, бедные не будут настолько бедные, или, может быть, как бы понятие бедности будет другим, но именно идея сама, откуда Шмуэль это выводит из Торы, это из стиха, в котором говорится о том, что сохранится бедность на земле. То есть Шмуэль говорит, и это очень серьезная идея. То есть эта идея является ключевой в понимании вообще всего периода прихода Машиаха. Почему? Раши, то есть почему? Потому что вопрос, про что говорят пророки, про все пророчества, которые говорят пророки, в них вроде бы описывается колоссальные изменения, которые произойдут в мире после прихода Машиаха. Получается, что по Шмуэлю все пророчества, которые говорят пророки, в частности, то, что говорится здесь, то, что Рав Хисда объясняет, что свет Солнца и Луны изменится. Он говорит, что это будет во время прихода Машиаха. По мнению Шмуэля, это не может быть во время Машиаха, потому что период прихода Машиаха, все останется на своих местах. Я нашел, есть потрясающая вещь, сколько будет длиться период Машиаха. Оказывается, в Талмуде есть мнение, спор, что по одному мнению говорится, что период Машиаха будет длиться 7000 лет. По мнению Шмуэля, приход Машиаха будет длиться как от сотворения мира и до прихода Машиаха. В то время как, по мнению другого мудреца, это будет длиться как от времен Ноаха и до прихода Машиаха. Нужно ли понимать, что Шмуль считает, что в том месте эта идея косм. Надо всегда понимать, как бы, что Агада часто может быть интерпретирована аллегорически. То есть, как бы, нам нужно сопоставить. То есть, если мы попытаемся на мнении Шмуля построить некоторую мессианскую доктрину, то есть то, что как Шмуль понимал приход Машиаха. В другом месте известный спор по поводу того, как Машиах придет. Он придет из-за того, что еврейский народ сделает шуву, или из-за того, что еврейский народ будет заставлен сделать, как бы будет жестокий царь, который будет издавать декреты, подобные Аману, и заставит еврейский народ исправиться. То есть как это произойдет? И там есть спор между Равом и Шмулем, который идет параллельно спору между Раби Гошо и Раби Лезером. То есть, если не ошибаюсь, не буду говорить об этом конкретном споре, потому что я не помню сейчас детали. Неважно. То есть, получается, что по мнению Шмуля, если, по крайней мере, сравнить мнение Шмуля в данном случае о временах Машиаха и связать его с тем отрывком, где Шмуль считает, что времена Машиаха будут длиться столько же, сколько от сотворения мира до времен Машиаха, то будет довольно большой промежуток времени, в котором будет сохранено все, как в настоящее время. То есть мы как бы ожидаем, что придет Машиах, начнутся чудеса, как бы колоссальные изменения в мире. Шмуль говорит, что вопрос как галаха. Если в вопросах идейных, это не вопрос, вроде бы, столько практический, если мы видим, что, может, даже практически, частично, есть ли в этих вопросах какое-то галахическое решение? На самом деле, Рамбам в последней главе своей книги пишет, что в времена Машиаха все сохранится так, как оно было. Приводит это в Искан, говорит, сказали мудрецы, что нет никакой разницы между настоящим миром и временами Машиаха. То есть он не говорит, что сказал Шмуэль. Он пишет, что сказали мудрецы. То есть он считает, то есть на самом деле, получается, то есть когда как бы Талмуд Шмуэль, надо понимать, что Шмуэль не является просто обязательно человеком, который формирует свое мнение. Шмуэль был главой академии в Нардее. И он, возможно, передавал традицию, которая была в еврейском народе. То есть, возможно, были две разные традиции. То есть, не обязательно, что в данном случае это его личный взгляд. То есть, часто более поздний мудрец, Талмуд приводит мнение более позднего мудреца, как бы в противовес даже мнениям более ранних мудрецов. И то есть, пишет, что как, почему так возможно в одном месте, там, где говорится про праведников, потому что эта идея не его личная. Он передает идею, которая уже имелась на протяжении длительного времени. То есть он не является автором этой идеи, потому что иначе он не мог бы спорить. Он является только мудрецом, который передает эту идею. Поэтому Шмуэль, возможно, передает эту концепцию. То есть он передает концепцию о том, что так это должно быть с точки зрения того, что в времена Машиаха ничего не изменится. Известное место, что там же Рамбам объясняет, что то пророчество, в котором сказано, что будет жить волк с ягненком и так далее, это говорится про то, что народы мира будут мирно сосуществовать с еврейским народом. Хотя, правда, заканчивая свое объяснение, он пишет, что на самом деле вещи это останутся для нас скрытыми, не будет известно до тех пор, пока Машиах не придет на самом деле. Там есть большой спор, Райвит пишет, что как же в Торе написано «Вейшбати хайра амингарец», то есть «я уничтожу дикое животное от земли». То есть Райвит спорит с этой идеей, пишет, что как бы из текста Торы мы видим, что должны быть чудеса после прихода Машиаха. Объясняя, как бы, объясняя мнение Рамбама, Рэби считает, что сам Рамбам предполагает, что в приходе Машиаха будет два периода. Первый период это период, когда на самом деле мир будет существовать по всем тем законам, которым существует в настоящее время. И второй период, когда на самом деле начнутся уже чудеса, это будет тоже частью времен Машиаха. Как бы то ни было, Шмуэль высказывает эту идею. Интересно, что как бы это отдельная тема, то есть попытаться вообще связать идею Шмуэля с данным, в целом, с этим высказыванием. То есть посмотрим, что по мнению Шмуэля говорит Талмуд. То есть Шмуэль, который сказал, что между этим миром, временами Машиаха, нету ничего, кроме порабощения еврейского народа, тоже не тяжело, потому что здесь говорится в лагере цадиков, а здесь говорится в лагере шхины. То есть есть Махане Цадиким, то есть там, где будут находиться праведников. Там, соответственно, будет сиять солнце и луна полностью своим светом, то есть который будет еще больше усилиться. В то время как в Махане Шхина, в лагере Шхины, то их свет померкнет от сияния Шхин. То есть, возможно, вот эта идея, которая как Талмуд объясняется, может быть из-за того, что, по мнению Шмуэля, один отрывок говорит про сие, то есть говорит про лагерь цадиков. То есть, может быть, по этой причине в своем первом объяснении Раши тоже пишет, что это будет от сияния праведников. То есть, поскольку, по мнению, то есть, сияние праведников, из-за этого в будущем мире померкнет свет луны и солнца. То есть интересно, то есть если получится, по мнению Раши получается так, что по мнению Рав Хисда будет период Машиаха, когда свет солнца будет сильным, потом будет Олам Аба, в котором как бы будет солнце и луна будут стесняться. Почему? Потому что они будут затменены сиянием цадиков. По мнению Шмуэля, во времена Машиаха все будет естественным образом. По Валам Аба, в лагере цадиков солнце и луна будут продолжать сиять. То есть, по мнению Рав Хисда, в будущем мире они будут затменены светом цадиков. В то время как, по мнению Шмуэля, в лагере Махане Цадиким еще да, будет сиять солнце и луна. В то время как в лагере Шхины свет солнца и луны будет как бы затмен. То есть получается, что есть разница, по мнению Шмуэля, не только между временами Машиаха, но также по отношению к Олам Аба. То есть по мнению, по тому, как объясняет Раши, что в Салам Олам Аба, по мнению Рав Хисды, сияние цадиков затмит сияние солнца и луны, в то время как, по мнению Шмуэля, сияние цадиков не затмит сияние солнца и луны. Это то, что говорит Шмуэль здесь. Интересно, что вообще мне кажется, то есть идея такая, например, в пасхальной Агаде. У нас есть две версии пасхальной Агады. В трактате Псахим спрашивается, вводится общая идея, что мы должны начинать Агаду с плохого и заканчивать хорошим. Матхилим бы гнаем и семим бы шевах. Что такое гнай, что такое шевах? Рав считает, что гнай – это то, что изначально наши праотцы были идолопоклонниками. После этого Всевышний приблизил их к своему служению себе. В то время как Шмуэль считает, что гнай – это аводим гаину, рабами мы были, а шевах – это то, что мы стали свободными. То есть мы видим, что в данном вопросе Рав рассматривает недостатком чистую идею идолопоклонства, в то время как Шмуэль считает, что недостаток – это рабство. Два этих мудреца являются очень важной парой в развитии всего устного учения, потому что они были в одно время основателями, главами двух крупнейших центров изучения Торы. Шмуэль был главой академии в Нагардее, то время как Раф был главой академии в городе Сура. И по сути, все учение Торы в Вавилоне является продуктом как бы учения Рава и Шмуэля. В Талмуде приводится, что Раба говорит про Рав Игуду, что когда Рав Игуда доходил до отрывка, в котором Мишне, в котором говорилось о законах ритуальной чистоты, он говорил: «Гавейот Рав Вишмуэль, я вижу здесь». Гавейот — это как бы дела, деяния Рав Вишмуэля я здесь вижу. То есть в Талмуде есть два места. В одном упоминается концепция деяния Абаи Ровы, в другом упоминается концепция деяния Рав Вишмуэля. И интересно, что в вопросах, финансовых, когда Рав и Шмуэль спорят, то Залаха идет по мнению Шмуэля. В вопросах Исур Вегетер, разрешенного и запрещенного, Галаха идет по мнению Рава. Возможно, это не является случайным, что когда Рав и Шмуэль говорят о концепции плохого и хорошего по отношению к рабству, по отношению к выходу из Египта, Рав делает ударение на идею духовную, концепция идолопоклонства и монотеизма, в то время как Шмуэль делает ударение на идею, связанную с финансовыми отношениями, концепция момон, то есть между человеком и человеком, это идея свободы. То есть он говорит, что там главным является рабство. В данном случае мы видим, что также главной идеей раскрепощения, то есть освобождения, в которое он видит перед приходом Машиаха, он считает, что корень как бы освобождения лежит в изменении статуса еврейского народа. То есть именно он рассматривает, что его область, в которой он является специалистом и в которой как бы по нему идет закон, то есть в вопросах финансовых или то, что можно более широко называется концепция «бейн адам лехаверо» между человеком и человеком, в то время как сфера Рава можно более широким образом назвать «бейн одам лемоко» между человеком и Богом. То есть Шмуэль считает, что главная как бы сфера, в которой заложена времена Машиаха, лежит именно в этой области, в той, которая является большим специалистом, то есть в вопросах имущественных и в вопросах, свободы между человеком и человеком. То есть вам интересно, что, например, концепция Дина де Малхуса Дина, это тоже концепция Шмуэля. Концепция полномочий царя еврейского. В Талмуде написано, интересная вещь, что в Талмуде написано, что еврейский царь, разрешено ли ему все то, о чем говорит пророк Шмуэль, или нет. Рав говорит, что запрещено, то есть Рав ограничивает полномочия еврейского царя, в то время как Шмуэль говорит, что ему разрешено это все. То есть в пророчестве пророк Шмуэль, когда обращается к евреям, говорит, что еврейский царь будет обладать правами диктатора, по сути. Он будет брать ваших дочерей, и ваших сыновей, и ваши поля. Рав говорит, что ему запрещено это делать. То есть, на самом деле, Шмуэль просто, пророк Шмуэль просто стращал евреев. В то время как Шмуэль говорит, что ему разрешено. Язык, который используется в Талмуде, это язык разрешенного и запрещенного. На первый взгляд, в данном случае, закон должен идти по мнению Рава. Рамбам постанавливает в этом месте закон по мнению Шмуэля. Но вместо слова «разрешено» и «запрещено» использует слово «зохэ». «Зохэ» на иврите это означает «удостаивается». То есть он как будто бы переводит спор из области разрешенного и запрещенного в область финансовую, в которой Шмуэль является, как бы мы идем по нему. То есть это как бы очень серьезная вещь, то есть я не хочу говорить о таких серьезных вещах. То есть я не читал об этом нигде, то есть это мое личное предположение, поэтому как бы я не хочу говорить, что так на самом деле. Но я видел это, то есть я наблюдаю, то есть во всем Талмуде Шмуэль, как бы, есть большая часть его учения, которая связана с концепцией Малхут, власти. Дина де Малхуса, Дина, идея полномочий еврейского царя. Вообще, сама идея прихода Машиаха связана, по его понятиям, Шавут Малхуйот. То есть, это как бы, он считает, что в физическом мире, если в человеке, как бы, раз высвободить его, сделать его свободным, то есть вышли евреи. Что такое исход из Египта? То, что мы были рабами и стали свободными людьми, то сама по себе вот эта идея, она как бы в ней заложена еще уже идея путь к совершенству человечества. Как бы то ни было, где в Талмуде рассматривает, приводится это мнение Шмуэля. Оно приводится в частности в трактате Шаббат. Есть Мишна. Это, находится это в трактате Шаббат на странице 63. И там говорится следующее в Мишне. Человек не должен выходить в субботу с мечом, или с луком, или щитом, или специальной палкой, и не с копьем на улицу. Если вышел, то он хаяв катат, то есть он должен принести искупительное жертвоприношение. Раби Лезер говорит, украшение это ему. Мудрецы говорят, ни в коем случае является для него позором, как сказано, и перекуют мечи на плуга, а их копья они перекуют на садовые ножницы. Не будет возносить один народ на другого меч, и не будут больше люди учиться войне. Это то, что говорит Мишна. То есть мы видим, что здесь идет речь о законах. Из-за понимания места оружия в будущем зависит галаха в настоящее время. То есть можно ли, по мнению Раби Лезера, оружие для мужчины – это украшение. Поэтому украшение можно в субботу носить. В то время как мудрецы считают, что оружие не может быть украшением, потому что в будущем оно будет искоренено. Говорит дальше Талмуд, учили мы, сказали мудрецы Раби Лезеру, поскольку если это они являются украшением, почему они исчезнут в будущем мире во времена Машиаха? Сказывает, говорит он им, потому что они не будут нужны, как написано, не будет поднимать один народ на другой меч. Почему же они не будут тогда для украшения просто? То есть почему это нельзя просто будет как ной для красоты? То есть, может быть, они не будут... Он говорит, что не то, что как бы... Он говорит, они говорят, не то, что они не будут нужны. Не то, что само по себе это не украшение. Это не будет нужно в будущем, поэтому это не будет. Спрашивает Талмуд, может, это будет просто для красоты? То есть почему не украсить себя, тем не менее, не нужно? Но красивая вещь, красивый меч... Говорит Абая, то, что говорится шарга бетилера, как свеча днем. Нет смысла пользоваться свечкой, когда светло. В будущем, да, это украшение, но не пользуются таким украшением, когда все так замечательно и красиво. Это то, что говорит Раби Лезер. Говорит Талмуд, он спорит с этим со Шмуэлем. Почему? Потому что Шмуэль считает, что между нашим миром и будущим миром единственное, нету никакого, то есть между нашим миром и временами Машиаха, единственная разница это Шабут Малхуйот. Галуйот здесь, кстати, написано. Как написано, ибо не пропадет, не исчезнет бедняк из земли. То есть откуда он учит, что во времена Машиаха все сохранится на своих местах? Потому что написано, что бедный человек не исчезнет с земли. То есть когда, как, вообще про что это говорится здесь? С чего Шмуэль, скажем, взял, что это говорится про времена Машиаха? То есть как понять, то есть почему Шмуэль считает, может быть, это говорится про настоящее время? Раши пишет, что стих, который говорит «Лоихадель», то есть имеется в виду «не исчезнет», как будто это будет всегда так, то есть всегда будет. То есть, Раши пишет, будет бедность и богатство. Из этого мы видим, что все утешения, которые пророчествовали пророки, такие, как написано, например, в пророчестве Захарии, не будет больше торговца, это не имеется в виду Машиаха, потому что они являются частью нашего мира, потому что тогда мы видим, что тогда пропадет бедняк. Интересно, что Раши и всех мест выбрал почему-то отрывок из Захарии, в котором написано «Лойе кнаанио», то есть не будет больше торговца. Кнаани в данном случае – это торговец. То есть это место, из которого приводится доказательство о том, что жена Игуды Канани, то есть она была, он был тагар, торговец, а не кананеец. То есть как бы то ни было, видим, что Раши считает, что то, что объясняет мнение Шмуэля, что не исчезнет бедняк из земли, потому что это будет всегда так. В книге Ишуот Машихо, это книга раби Дон Ицек Абарбанеля, в которой он как раз изучает те отрывки из Мидраша, из Талмуда, которые посвящены временам Машиаха. В частности, эта книга частично полемическая, потому что он мне как бы отвечает на вопросы, которые в то время задавались, или время предыдущее задавались христианами на иудаизм. На основании еврейских источников, в которых говорится о приходе Машиаха. Вся книга частично полемическая. Но в частности, так мне помнится, что в этой книге Абарбанель объясняет следующим образом логику Шмуэля. Он говорит, что поскольку это пророчество, это отрывок Торы говорит про время прихода еврейского народа в землю Израиля. И это время считается идеальным. То есть, что будет, что когда еврейский народ придет в землю Израиля, то есть это время будет идеальным. То есть это время, по сути, должно быть подобным времени прихода Машиаха, когда еврейский народ входит в Эрец Исраэль. То поэтому из этого Шмуэль видит, что также во времена Машиаха, когда мир будет совершенным, тем не менее он будет похожим на то идеальное состояние, в котором евреи как бы ожидаются их пребывания в земле Израиля. Из этого вроде, что также то, что как бы евреи пришли в землю Израиля. В самом идеальном положении там Тора говорит, не пропадет бедняк. Потом они были изгнаны, начался галут. Галут закончился, евреи вернутся к своему изначальному состоянию, в котором Тора говорит, что там все равно будет бедность. Так объясняет Абарбанель логику Шмуэля. То есть, как бы то ни было, Шмуэль считает, что во времена Машиаха сохранится бедность, и поэтому он даже не согласен. То есть, его мнение не согласуется в данном случае с мнением Раби Лезера, который говорит, что там не будет оружия. То есть, по мнению Шмуэля, получается, что даже оружие сохранится в будущем после прихода Машиаха. То есть уже, может быть, хотя Рамбом, интересно, что Рамбом, который говорит, что он приводит мнение Шмуэля в том плане только исключить идею того, что мир будет действовать сверхъестественным образом. Рамбом пишет, что время Машиаха прекратятся войны. То есть можем сказать, что на самом деле то есть Шмуэль считает, что это будет процесс. То есть то, что он говорит про времена Машиаха, если следовать как бы тому, что пишет Рамбом, можем сказать, что приход Машиаха сам по собой себе не является ознаменованием того, что мир будет существовать каким-то необычным образом. То есть, когда придет Машиах, само время прихода Машиаха изначальное, тем более, если говорить то, что Рэби объясняет, что по мнению Рамбама в самом приходе Машиаха имеется несколько этапов, то есть приход Машиаха – это некий процесс изменения мира. Но сам по себе приход Машиаха не означает, что мир уже будет изменен. Вот как бы то ни было, мы видим, что по мнению здесь Талмуд говорит, что то, что сказал Раби Лезар, что они не будут нужны, и несмотря на то, что это красиво, это как свеча в светлом дне, это спорит с мнением Шмуэля, но с другой стороны, это подмогает мнению другого мудреца, чье мнение тоже является другим важнейшим положением, которое приводится в нескольких местах в Талмуде. И это мнение Раби Хия сын Аба, который говорит, что все пророки пророчествовали только о временах Машиаха. Однако будущий мир не видел глаз никого, кроме тебя, Всесильный. То есть, по мнению, но зато это соответствует тому, что считал этот мудрец, который считал, что все пророчества, они видят только что времена Машиаха, то есть все как бы позитивные изменения, которые были в книгах пророков, относятся ко временам Машиаха, в то время как будущий мир остается скрытым. То есть два этих высказывания. Одно высказывание Шмуэля, другое высказывание этого мудреца. На самом деле в трактате «Шаббат» есть другая версия диалога между мудрецами и Раби Лезером. Второй версии Талмуд говорит, есть те, кто говорят, что сказали Раби Лезеру, поскольку они являются украшением, почему они исчезнут во времена Машиаха, он им сказал, что также во времена Машиаха они не исчезнут. То есть, по мнению второго мнения, первое мнение Раби Лезер сказал, что во времена Машиаха они будут не нужны. По второму мнению Раби Лезер сказал, что также во времена Машиаха они не исчезнут. Талмуд говорит, это как раз так, как считает Шмуль. Шмуль считает, что во времена Машиаха оружие не исчезнет. И это спорит с мнением Раби Хия Бараба, который считает, что во времена Машиаха это то, к чему относятся все пророчества пророков, что там, да, должны произойдут изменения, и это то, что постигли все пророки во времена Машиаха, но они не постигли Улам Аба. Есть другой отрывок, так приведу другой отрывок, который тоже приводится в трактате «Шаббат». Здесь, в частности, говорится о следующем. Приводится стих, где приводится идея. «Учил Раби Шимон бен Лезер, Лазар, делай, пока ты находишь ад шата моце, то есть пока ты можешь это найти». И это доступно для тебя, и пока это в твоих руках. И про это сказал Шломо в своей мудрости. Захорет бореха, беймей бухоротеха, помни Творца твоего в дни юности, молодости твоей. Аташер лойву имераа, пока не придут дни беды. Талмуд говорит, это время старости. И дальше он говорит, «Вегию шаним ашер тоймар эйн ли бахем хафец». И придут годы, про которые ты скажешь, что нет у меня в них желания. Талмуд говорит, это времена Машиаха, в которых нету ни заслуги и ни вины. Раша объясняет, почему нету заслуги, потому что нету возможности удостоиться, поскольку все богатые. И нету также вины в том, чтобы быть жадным, проявить жадное сердце и сжимать свою руку. Это так, как Раша объясняет здесь. И это спорит с мнением Шмуэля, который сказал, что нету между единственной разницы между нашим миром и временами Машиаха, это Шавут Малхиот. Потому что, как сказано, не пропадет, не исчезнет бедняк из земли. Всегда не исчезнет. В данном случае Шмуль объясняет, что как бы всегда сохранится. Мы видим еще одно место в Талмуде, где приводится идея Шмуля. Причем мы видим, что Раби и в трактате «Шаббат» в первом месте, Раби Лезер, учитель Раби Акивы. То есть это за много поколений до Шмуэля, в данном случае это Раби Шимон бен Лазар, то есть тоже Тана, то есть он тоже жил раньше, чем Шмуэль. И приводится, что как бы их мнение спорит с тем, что говорит Шмуэль. В то время как в трактате «Шаббат» по второй версии Раби Лезер, да, согласен с сомнением Шмоля. Получается интересная вещь, что по первой версии спора между мудрецами и Раби Лезером Шмуль не считает ни как мудрецы, ни как Раби Лезер. По второй версии он считает как Раби Лезер, но не считает как мудрецы. Как постановлена Галаха? Галаха постановлена, похоже, что по мнению мудрецов. То есть не по мнению Раби Лезера. Вроде получается, что Галаха не постановлена, как считает Шмуль. Тем не менее, Рамбам пишет, что сказали мудрецы, что нет между нашим миром и будущим миром ничего, кроме Шабут Малхуйот. То есть эта идея, которую здесь высказывает Талмуд от имени Шмуль, является важнейшей идеей. То есть тут как бы два момента. Первое – это понимание всех времен Машиаха, то есть что мы ожидаем во времена Машиаха. Вторая идея – это как бы почему именно Шмуль высказывает эту идею, то есть является ли эта идея частью просто той традиции, которую он передает, или это часть также его личного, как мудреца, видения всей Торы в целом. То есть мне лично кажется, что данное высказывание, которое приводит Шмуль, это может быть и то, и то. Что мне кажется, что оно вписывается в его общую философию, в которой он отдает особое внимание делам, связанным с мамон, с имуществом и отношениями между человеком и человеком, что он в этом видит также основу тех изменений, которые в мире произойдут после прихода Машиаха. И, возможно, так же, как Рэби объяснил мнение Рамбама, возможно, также считал Шмуль, что приход Машиаха – это некий период, в котором человечество пройдет через все эти ступени изменения, и вначале как бы будет мир со всеми его недостатками, кроме того, что еврейский народ станет свободным. Находимся на странице Цадик Алев, страница 91, Амуд Бет, вторая страница. Рова спрашивает. Ходит противоречие между тем, на что написано в книге, в самой книге Дворим. Написано там, они имит вейхае, то есть я как бы даю смерть и воскрешаю, и даю жизнь. То есть я умертвляю, и я воскрешу. И написано махацти вани рафе, ношу удар, и я излечу. Как это объяснить? Из этого видно, Раши пишет, что когда я умертвляю человека, так они его даю жизнь. То есть если он умер с дефектом, так же он воскресает с дефектом. То есть в другом месте написано «Махацти ани рафе», написано, что когда он его воскрешает, он излечивает ту травму, которая была в нем, он станет целым. То есть из одного места получается, что как человек умер, так он и воскреснет. А из другого места получается, что он воскреснет и будет без дефекта. На это он дает ответ. Сказал Всевышний. То, что как я человека умертвляю, так я его и воскрешаю. После этого то, как он был, тот дефект, который он имел, ту травму, я ее излечу. То есть это еще один отрывок, в котором говорится о том, что после воскрешения из мертвых человек воскреснет с дефектом. После этого этот дефект будет исправлен Всевышним. Учили мудрецы. Они имит вейхае. Я умертлю и я воскрешу. Возможно ли, что смерть будет в одном человеке, а жизнь в другом? Подобно тому, как это принято в мире. Из этого стиха на первый взгляд не видно, что то, что можно сказать, что Бог, как говорит, я даю смерть и я даю жизнь. Так же, как в нашем мире, одни умирают, другие рождаются. Может быть, мы так должны понять это высказывание. Мы учим, что сказано, наношу удар махацти. То есть наношу удар, нанес удар, и я излечу. подобно на тому, как удар и излечение относятся к одному человеку, точно так же смерть и жизнь относятся к одному человеку. Из этого имеется ответ тем, кто говорят, что нет воскрешения мертвых и сторон. То есть мы вернулись к изначальной теме, где обсуждались различные доказательства и сторы о том, что Торе говорится про воскрешение из мертвых. Еще одно доказательство, потому что в Торе говорится в главе Газину, приводится вот эта фраза, что «я умертвляю, я дам жизнь, я наношу удар, и я излечаю». То есть поскольку и наношу удар, излечаю, относится к одному человеку, также смерть и жизнь тоже относятся к одному человеку. Учил Раби Мейер: «Откуда мы учим воскрешение из мертвых из Торы? Как сказано, аз ешир Моше ибне Исраэль. Тогда будет петь Моше сына Израиля. Пел не сказано. Сказано будет петь. На иврите пел это шар. Будет петь ешир. В этом месте написано тогда аз ешир. Тогда будет петь. Этюда мы учим воскрешение мертвых из Торы». То есть когда-то в одном из уроков по Торе, как раз на главу Бешалах, пытался рассмотреть эту идею. То, кто интересно, я не хочу сейчас входить в детали конкретно этого высказывания. Тот, кто же хочет, может найти это в уроке на главу Бешалах, в котором пытался привести разные объяснения разных книг, как разные авторы понимают высказывания Раби Мейера. То есть одна из идей, то есть кроме чисто такой формальной идеи, что в Торе написано в данном случае в будущем времени, комментаторы говорят, что в самом переходе через Красное море, в самой идее песни, или в самой идее того, что до этого говорилось, «Ваэмину бе-Гашем и ба-Моше авдо», что и поверили они во Всевышнего, в Моше, его слугу, в частности, Раби Нахман из Бреслав объясняет, что идея веры, которая пробуждается в еврейском народе посредством праведника, это и есть идея Тхият Амити. То есть в этом месте, в самом месте Торы говорится о вере, то есть вот эта сила веры, которая раскрылась в еврейском народе, благодаря которой они пели эту песню, из этого места есть Тхият Амити, потому что в этом силе, в песне Моше, когда Моше поет, раскрывается вера во Всевышнего, это есть идея Тхият Амити. И другие комментаторы тоже объясняют, что в этом месте, в самом этом отрывке, в переходе через Красное море, в этом раскрытии Всевышнего, это есть раскрытие той силы, которая есть, и выражает собой концепцию Тхият Амити. Спрашивает Талмуд, то есть говорит Талмуд таким же образом: в Торе в книге Йошуа есть стих «Ас ебоны Йошуа мизбех лашем». Тогда построит Йошуа жертвенник для Всевышнего. Иване. Не сказано «бана построил», сказано «построит в будущем времени». Из этого мы учим Тхият Амитим из Торы. Спрашивает Талмуд: если так, мы должны сказать, что то, что написано в книге царей, тогда построит царь Шломо помост для Камоша, это было божество языческое. Также мы должны понять, что он построит в будущем времени, за что Шломо в будущем времени построит помост, для который использовали его жены, язычницы, для служения своим божествам после прихода, после воскрешения из мертвых. Если мы толкуем все будущее время таким образом, то что тогда? Говорит Талмуд: нет. Здесь, в данном случае, мы говорим, что Тора засчитала ему, как будто он его построил. На самом деле, здесь приводится... То есть есть здесь вопрос как раз про Раши. Раши пишет в комментарии на Торы, приводит этот отрывок из Талмуда, но он приводит по отношению к Шломо другую идею, что он хотел построить и не построил. То есть здесь он пишет, Талмуд говорит, что из-за того, что он как бы не мешал своим женам, то есть поэтому ему засчиталось, как будто он построил сам. Раши написал в комментарии на Тору, что он хотел построить, а не построил. Почему? Потому что на самом деле будущее время в иврите может играть несколько значений. Оно часто может быть настоящим временем, которое используется как будущее построить, то есть имеется в виду как бы его идея построить. Либо может быть действие постоянным. Так делает Йов, каха яасе Йов, то есть в будущем времени написано. Может быть прошлым временем, потому что в Торе есть часто, когда будущее время используется вместе прошлого. То есть это как бы, здесь есть тончайшая игра с грамматикой иврита. То есть это грамматика языка Торы, что здесь мудрецы, как бы, почему? Потому что иногда то, о чем здесь говорит Магарашо в своем комментарии на это место в Талмуде, он говорит, что возможно, во многих местах, где вообще Тора говорит в будущем времени, мы можем оттуда тоже привести это доказательство на Тхият Амитим. То есть как будто бы Магарашо говорит, что почему вообще весь стиль Торы так построен, что Тора использует будущее время, потому что из этого в этом будущем времени заложена идея Тхият Амитим. Как бы то ни было, видим, что мудрецы привели здесь два доказательства. Раби Мейер. Первое из песни, которая написана «Аз Ешир Моше», и второе из Йошуа, и был задан вопрос по поводу царя Шломо. «Сказал Раби Гоша, сын Леви, откуда мы учим Тхесам этим из Торы? Как сказано, он говорит, «Аши Йошуа Бейтеха от Йегалелуха Села, счастливы сидящие в доме в твоем, они еще будут прославлять тебя». Не написано «прославляют тебя», а написано «будут прославлять тебя». Из этого мы учим воскрешение мертвых из Торы. То есть еще одно место, уже из псалмов, где тоже используется будущее время. «И сказал Раби Гоша бен Леви, всякий, кто говорит песню в этом мире, удостаивается и скажет ее в будущем мире, как сказано, счастливы сидящие в доме твоем, они еще будут благодарить тебя, прославлять тебя. То есть те, кто славит Всевышнего сейчас, будут славить его в будущем времени. Это отдельное само по себе это высказывание. Необычайно интересно, то есть почему это так. Как бы есть много объяснений, я хоть не буду сегодня на них останавливаться. Сказал Раби Хия, сын Абба, сказал Раби Йоханан. Откуда мы учим тхесам этим из Торы, как сказано, «Коль цофеха насу коль, ехдав и ранену». То есть голос видящих твоих, то есть они поднимают голос, вместе будут петь. Вместе поют или пели не сказано, а написано «будут петь». Из этого мы учим воскрешение из мертвых из Торы. Также сказал Раби Хия, сын Раби Саабы, от имени Раби Йоханана, в будущем все пророки будут говорить песню в один голос. Как сказано, «Коль цофеха насу коль, яхдав и ранену». Вместе они будут петь. То есть в будущем все пророки будут петь одним голосом. То есть в настоящее время говорится, что каждый пророк пророчествует в своем стиле. И более того, когда один пророк пророчествует, как другой, это серьезная проблема. Из этого можно вывести, что его пророчество ложное. То есть пророк не может пророчествовать точно так же, как другой пророк. А в будущем написано, что все пророки будут петь песню в один голос. То есть объясняется, что, если не ошибаюсь, это пишет Бен Ишхай, что уровень пророчества поднимется на более высокий уровень, который называется вот этот единым голосом. Сказал дальше, приводит, сказал Смарзутра, здесь есть две версии, или Рова, откуда мы, я читаю, потому что Байн Якову, знаю точно, какая версия в Талмуде, откуда воскрешение из мертвых из Торы, как сказано в книге Дворим, «Ихи Рувен валимот, будет жить Рувен и не умрет, будет жить Рувен в этом мире и не умрет в будущем мире». То есть из этого опять-таки места мы видим, что будет жить, тоже из Торы, тоже мучим от этого Тхиат Амитим. Равина сказал отсюда, из книги Даниэль, и многие из спящих в земле проснутся. Рафаши сказал отсюда. И ты, это из книги Даниэль, из последней главы, 12 глава книги Даниэль. Рафаши говорит, а ты встань, иди, а ты иди к концу, покойся и встанешь к уделу твоему, к концу правому. Лекец хаимин, то есть к концу дней. Я извиняюсь, к концу дней. То есть ты, потому что на иврите слово на арамейском емин, то есть или емин, то есть к концу правому или к концу дней. Здесь, возможно, фраза вообще на иврите, то есть, наверное, к концу правому. То есть это последняя фраза в книге Даниэль. Здесь получается, мне кажется, очень интересная идея, что, по сути, это завершение доказательств о воскрешении мертвых из Торы. И в последнем отрывке приводился Рова, Равин и Рафаши по такому порядку. То есть приводился Раби Мейер, Раби Гоша бен Алеви, Раби Йоханан, Рова, Равин и Рафаши. Рова был учителем Равины и Рафаши, но Равина был старше, чем Рафаши. Равина и Рафаша, Рафаш – это конец Вавилонского Талмуда. И самый интересный момент здесь – то есть если попытаться собрать все доказательства, которые приводились Синедхес и Метим, самый интересный момент, что чем дальше идут поколения, то есть почему-то к самый конец мудрецов Талмуда в своих доказательствах приблизились к концу книги Даниэль. То есть почему-то Равина приводит доказательства из книги Даниэль из 12 главы, но не из самого последнего стиха. Рафаши, который является последним поколением мудрецов Вавилонского Талмуда, приводит доказательства над Хесом и Тим из самого конца книги Даниэль. То есть как будто бы такое интересное соотношение, то есть откуда мы берем концепцию Хесом и Тим, то есть ранние поколения брали это с одного места, а более поздние приближались, брали эту идею все ближе и ближе к концу, как бы почему-то из книги Даниэль. То есть как будто бы каждый раз концепция Тхесом этим раскрывалась по-разному в каждом поколении. То есть источник этой идеи. Окей, закончим сегодня здесь. Продолжим. Я не успел в сегодняшнем нашем занятии рассмотреть отрывок, который хотел. То есть дальнейший отрывок. Я хочу его прочитать, крайней мере, и рассмотрим его на нашем следующем занятии. Сказал Рав Игуда, сказал Рав, всякий, кто препятствует, как бы не дает Галахе быть в устах его ученика, то есть тот, кто мешает, не дает Галахе быть в устах его ученика, как будто обворовывает его с наследия его отцов. Как сказано, Тору заповедовал нам Моше, она является наследием общины Якова. Является она наследием всему еврейскому народу или каждому из евреев шести дней творения. Сколько серьезное высказывание. То есть, как бы это высказывание, почему я хочу, в чем его интерес особый? Потому что в этом высказывании мы видим некоторое развитие мысли в Талмуде, агадической мысли. То есть, как одно высказывание наслаивается на другое высказывание. То есть, как бы идет некоторая идея. То есть, учитель-ученик. Учитель, который не дает знания. То есть, во-первых, здесь говорится галаха конкретно. Причем здесь не говорится, что он не учит его, а говорится, что он не дает галаху в уста ученику. То есть разные комментаторы объясняют это по-разному. Что значит в уста ученику? То ли он не дает ученику постанавливать галаху, то ли он не доводит галаху до того, чтобы ученика это было настолько ясно, что он мог это, для него это было как пища, то есть просто дает ему, но не доводит до полной ясности. Как бы то ни было, как бы само по себе агадическое высказывание, то есть где находится, видим интересную параллель, то есть как будто бы обкрадывает его от наследия, которое у него было шести дней творения, не с момента дарования Торы, а шести дней творения. Почему шести дней творения? Тора была дарована еврейскому народу в момент, когда они получили ее на горе Синай. Здесь написано, она и наследие общины Якова. Он говорит, шести дней творения. Рав сказал Равхана, сын Бизны, сказал Раби Шимон Хасида, «Всякий, кто препятствует Галахе быть в устах ученика, даже уварим». То есть это как дети, находящие в утробе матери, проклинают его. Как сказано в Илиум, написано в Мишле, «Монея бар яквугу леум». Тот, кто не дает пищу, его проклянет леум, народ. Слово леум в данном случае – это народ или власть. И Талмуд говорит, что леум на самом деле – это не нация и не власть, а имеется в виду уварим, то есть дети, находящиеся в утробе матери. Откуда это мы учим? Мы учим это по Талмуду из книги Берешит, где пророк говорит Ривке «Валеум милеум яамац». То есть один будет усиляться от другого. Он говорит это про будущее Эсава и Якова. Опять-таки возвращаемся к Эсаву и Якову. А в тот момент они еще были в утробе матери. То есть из этого мы видим, что леум – это увар, эмбрион. Вейн кав, слово кав – это проклятие, как сказано в книге Бемидбар. Майков локава кель. То есть что я могу проклясть, если не проклял Господь? Бабар – это Тора, а пища – это Тора, как сказано, «Шкубар пен янав». То есть вооружитесь чистотой бар, чтобы он не разгневался. То есть бар. Еще слово бар может означать чистота, может означать пищу. Бар – это питание. То есть Тора – это то есть чистота, что такое, которой нужно вооружаться, это Тора. То есть мы видим такая интересная правда. Здесь в этой Агаде важно чисто обратить внимание на то, как Талмуд развивает эту идею. То есть он говорит, это. Леум – это увар. Дальше он говорит, что слово кав означает клала, а слово бар – это тора. Сама идея, окей, мы все это установили, но что значит, что даже уварим проклинают его? То есть те, кто еще не родился, проклинают раввина, учителя, который не доводит галаху до уст своего ученика. Какая логическая связь в этом? Он добавляет эту идею, как бы является дополнением на предыдущую идею. Дальше Ула говорит, Ура сына, Ула сына Шмаля говорит, что прокалывают его как сито. Минаквима токи кавра. Почему, откуда он учит? То, что он тоже говорит, написано здесь и кевугл и ум, и написано в другом месте, это в книге царей, где говорится о том, что он поставил царь, это устанавливается ящик, прокалывается дырковостью, не туда засыпают все деньги. Написано вейков хор бедалтон, проколол дырку в его двери. То здесь написано, что тот, кто не дает пищу, его накажет, проколет власть леум. А здесь написано, что слово «вейков» означает значение «проколоть». То есть его проколят и сколят как сито. Он будет такой проколотый, как сито. Совсем уже абстрактная идея. То есть непонятно, что это означает. Зачем бедного раввина прокалывать как сито? Что это имеется в виду? Абая добавляет и ужесточает еще больше. Говорит «ке ухла декацрей». То есть он будет дырявым, как ухла декацрей. То есть берет какой-то ухла декацрей. Приводится в трактате «Шаббат», что это некоторый такой предмет, Раша объясняет, сделанный из дорогой. Приводится в вопросах, связанные с мукцами, хамат, хесарон, кис. То есть как профессиональный предмет, профессиональный, который используется ли профессионалы, поэтому как бы все не относятся к нему бережно. То есть Раша пишет, что это медный предмет, в котором есть много дырочек. Когда стирают, кацари – это стир, те, кто занимается стиркой, они льют воду, и через эти дырочки вода льется на одежду. Это первое объяснение. Другое объяснение, то Раши пишет, что это то, что кладется под одежду, и через эти дырочки под этим предметом кладутся специальные воскурения для того, чтобы одежда пропитывалась хорошим запахом. То есть есть две версии. В Раши что такое ухлады кацари? Ну, как мне кажется, что ухлады кацри – это один из талмудических символов. Потому что этот предмет приводится в Агаде, дальше в трактате Сангедрин, где говорится про царя Ахаза, который спрятался от пророка Ишаяху, надевая себе на голову ухлады кацры. Спрятался, потому на голову себе такой головной убор надевал, и, по всей видимости, как мой любимый цнон, репка, который является неким символом, возможно, ухлады кацры и ковра тоже. То есть то, что здесь Талмуд говорит, что поскольку это года, а года используются языком символов, то, возможно, многие символы в Талмуде являются общими, то есть они что-то значат. То есть как бы под этим термином имеется какая-то символика, которую как бы Талмуд использует в разных местах. То есть почему Абая именно говорит «к ухлады кацри», что он дополняет на сито? То есть один мудрец сказал, что его прокалывает как сито, а Абая сказал, что как ухлады кацри. Говорит Рова, сказал Равит Равшешет, то есть дальше говорит Талмуд, но если он учит его, в чем его награда? То есть наоборот, если он учит. Сказал Рова, сказал Равшеш, это достаивается благословением Йосифа. Как сказано в Мишле, у браха лерош машбир. И благословение на голову того, кто кормит. Вейн машбир лисеф, то есть машбир это Йосеф. Почему? Потому что написано в Торе. Йосиф, он правитель земли, и он питает весь народ земли. Он машбир. Дальше говорит Равшешет, всякий, кто обучает Торе в нашем мире, удостаивается и обучает ее в будущем мире, как сказано у Марве Гамгу Юре. То есть слово Марве Раши объясняет, что он раз Равшешет рассматривает от значения слова учеба, Раа. То есть как бы тот, кто учит сейчас, будет учить также и потом в будущем мире. То есть это вопрос, который объясняется, как вообще эта идея, как она попала сюда, в это место в Талмуде. То есть вроде бы здесь рассматривался вопрос Тхиасамети, то есть каким образом сюда попала вот эта идея по обучению Торы. На самом деле, как бы она находится в контексте, как бы ее конец ее является частью этой идеи про то, что, например, до этого сказал мудрец, что тот, кто поет песню в нашем мире, будет петь ее в будущем. Как бы идея-то возвращается на идею, что тот, кто обучает Торе в нашем мире, будет обучать Тору в будущем мире. Но всем тем не менее, весь этот отрывок необычайно интересен. То есть, как бы важно понять символику того, что мудрецы здесь говорят, хотя бы частично, или прочитать, как, какие взгляды есть, какие объяснения есть на то, что здесь в этом привке говорится. И это мы рассмотрим на нашем следующем занятии.